Интересно, у нас сложилось.
Мы начали девятую главу,
но вы увидите, каким необычным образом складываются как-то вещи. Мы будем говорить о том, что сейчас очень актуальным является.
Что? Это в девятой главе есть?
Именно в девятой главе.
Да.
Посмотрим, это оно не начало, на это продолжение. Мы на прошлой неделе начали начало. Помните, мы начали с вами говорить о том, что препятствует приобретению вот этого свойства, которое называется расторопность. Для того, чтобы мы поняли, о чем вообще идет речь, это что мешает нам действовать. То есть, если можно, туда вот эту штуку. Что мешает нам действовать? Каким образом, вернее, сами мы себе мешаем что-то делать? Даже если мы как будто бы понимаем, что это делать нужно. Это само по себе уже достаточно актуальная вещь. То есть, каким образом я сама себе мешаю? Но дальше мы увидим еще более актуальные вещи, действительно сейчас. А, прошу прощения, забыла. Мы говорили с вами о том, успели сказать, что главным препятствием является лень. По какой причине? Потому что человек... Так он устроен, что вообще-то он хочет, чтобы не было беспокойства, чтобы не было забот, чтобы не требовались какие-то усилия из ряда вон выходящие. Это как раз нам все понятно. Видели мы последнее, это то, что я хочу вам напомнить, что лень сама по себе имеет еще такое побочное действие интереснейшее. Помните, кончает Рамхаль здесь тем, что человек ленивый не является человеком свободным. Даже если он захочет что-то сделать, то на самом деле он столкнется с такими препятствиями со стороны своей лени, что он скажет, ну вообще-то я бы хотел, но как же, я не получается, ни то, ни сё. Сейчас мы посмотрим дальше удивительные какие-то моменты. אמנם צריך שידע האדם, כי לא למנוחה הוא העולם הזה. Человек должен помнить, что этот мир не предназначен для покоя. Что это значит? Этот мир, как вы помните, называется Лама Асия. Это девятая глава.
Мы остановились, следующее слово, у меня написано «нам».
Это начало. Да, это начало, там я и начала. Что человек должен знать, должен помнить, что этот мир не предназначен для отдыха. Этот мир на самом деле требует действия. Почему, мы попробуем сейчас понять. Эла ле амаль ве торах. То есть, что требуется от человека? Это труд, это усилие. Торах, это вот... Те усилия, которые человек прилагает для достижения какой-то цели. Вы наверняка это помните. Это очень, очень интересный момент. В чем состоит одно из проклятий Адама после того, как он совершает свой грех? Еще что? Идите в этом же направлении. Когда?
С хлебом что-то.
Это понятно, это правильно. Безеата пеха туха лехем, вы совершенно правы. Но есть там добавка очень интересная. Когда ты засеешь эту землю, объясняют нам мудрецы, ты получишь что-то, чем можно будет питаться, но это совершенно не то, чего ты ждешь. Значит, вот это наказание Адама состоит в том, что для того, чтобы добиться желаемого, придется прилагать колоссальные усилия. До греха Адама этого не было, как вы помните. Ты посеял, сразу получил результаты, как в частности Ноах, после того, как он выходит из ковчега.
А кому это до греха Адама нужно было?
А?
А кому это нужно было до греха Адама?
Вау. Все предоставлено ему в его распоряжении.
Да, но до его греха, кроме него, кому-нибудь это было нужно?
Он, жена, два сына и три дочери.
А, три дочери.
И дочери у кого?
Разумеется, да? Разумеется. Одна сестра родилась с Каином, две сестры родились с Хевелем. Дело не в этом. Дело в том, нужно понять вот этот момент. То, чего мы не понимаем. В современном мире мы пользуемся таким выражением удивительным «атрацион», или еще есть одно понятие «кицурдерех». О чем мы говорим? Что такое «атрацион»? Когда все складывается, когда все получается. Что такое «кицурдерех»? Это не только физически из пункта А в пункт Б у меня обычно уходит час, а здесь у меня совершенно верно полчаса. Это достижение цели с ускорением, без каких-то препятствий, без каких-то... Это было состояние до греха первого человека. Это существенно важно. Не то существенно важно, что он получал действительно от этой земли, все получал. Что ему нужно было для всех животных, для всех растений и так далее. Это об этом мы сейчас не говорим. Но вот удивительная вещь. Вело инхаг ве ацмо. Эла минхаг хапоалим, ше осим мелаха эцель маскираем. Как я должна относиться к этой действительности? Как ведут себя наемные работники по отношению к тому, кто их нанял, и уточняет, уке иньян, маше хая омер, агире диома анан. Это цитата из Гмары, где мудрец говорит, мы подъемщики. Мы знаем, что сейчас существует понятие почасовой работы. Было понятие работы, день человек отработал, получил в течение ночи, получил плату свою, или ночь отработал, в течение следующего дня он получает за это плату. То есть зачем мне говорят, что есть такая модель? Я должна понять, что в этот мир я пришла, у меня есть мое назначение, условия. Нужно работать. Нужно прилагать усилия для того, чтобы были результаты. И есть у нас здесь два примера. То есть нужно вести себя каким образом? Так, как ведет себя наемный работник по отношению к хозяину. Как он ведет себя? Давайте вспомним то, что мы знаем. То время, которое я должна отработать, оно уже принадлежит хозяину. Те усилия, которые я прилагаю, они принадлежат хозяину. Это обязанности работника. Обязанности хозяина какие? Вовремя выплатить то, что он обязан выплатить. Тоже есть очень интересный один момент. Может быть, вы с ним сталкивались. Обычно наемным работникам давали еду. Помимо того, что они получали плату за свою работу, им давали еду. Условие было такое. До начала работы, то есть вот этот трудовой договор, должны договориться, что именно хозяин даст этим работникам. Есть удивительное место в Гмаре, где отец, праведный человек, мудрец, упрекает своего сына. Как же ты не договорился с ними, что именно ты им предложишь в качестве еды? Раз ты не договорился, ты должен им устроить царскую трапезу. Почему? Потому что эти наемные работники, они царские сыновья. Если бы ты сказал, я вам даю хлеб и воду, и они бы согласились, между вами есть трудовой договор. Плата такая-то, еда такая-то. Но это один из интереснейших моментов, с которым мы встречаемся с вами. Помните, Лаван требует от Якова, после того, как тот работал бесплатно целый месяц,
что он хочет?
Спрашивает, назначь себе плату. Объясняют толкователи интереснейшую вещь. Если он и дальше будет продолжать работать, и не договорились об оплате, то на самом деле это невыгодно для нанимателя. Поэтому он спрашивает, ну так, сейчас будем договариваться. И когда Яков предлагает ему то, что предлагает, он счастлив, Лаван. Говорит, ну лишь бы было так, как ты сказал. То есть он сразу считает, что ему удалось выиграть очень много, всего-то навсего. Ну, посмотрим дальше. У кедевах йоцея цева. Только что мы говорили, человек должен смотреть на себя, как на наемного работника. Или, тоже интересная формулировка, кедевах йоцея цева, бема ахотехем, ашерахи латам вехипазон, вешнатам арай, веомдим тамид муханим леэт крав. Или как воин. Он ест на ходу. Он спит, как придется и где придется. И всегда воин готов к тому, что нужно будет вступить в бой. Я сейчас на днях слушала случайно какую-то передачу, брали интервью у человека, который обслуживает там эти противоракетные установки на юге. И спрашивает радиожурналистка, а как вы спите? Мол, есть у вас условия такие. Говорит, какая разница? Ну как же вы функционируете? Это о чем он говорит. То есть человек, который находится на передовой, на самом деле удалось ему что-то съесть, удалось ему, не знаю, полчаса поспать, он готов к этому. Почему? Потому что он должен быть постоянно готов к бою. Вальзенема, ки адам ле амаль юлад. Это цитата из Иова. Человек рожден здесь, на земле, для чего? Для труда.
Для тяжко.
Это верно. Амаль – это работа с приложением усилий, как мы знаем. Укшеяргил отсмо зе адерех. Это очень интересный переход. Имца авода кала алав вадай. Удивительная штука. От того, какая у тебя установка есть, когда ты говоришь себе, я наемный работник, я для этого я здесь нахожусь, я должен быть готов тяжело трудиться. Что будет, если так ты себя настраиваешь, что работа для тебя будет, разумеется, как он говорит, легкой. Почему? Киваншело яхсар беацмо хазмана веахана элав. Удивительная вещь. Это в 20-21 веке психологи знают. В зависимости от моей установки, я действительно воспринимаю те конкретные вещи, с которыми я должна справиться. То есть, если ты так себя настраиваешь, говорит Рамхаль, то работа тебе покажется всегда легкой. Почему? Потому что ты готов ее выполнить. Ну, вспомните, пожалуйста, мы с этим также сталкивались неоднократно. Я помню, что когда мы приехали, нам показывали какие-то документальные фильмы. Это был 74-75 год, старые-старые документальные ленты о том, как молодежь в кибуцах в 20-е годы, 30-е годы работали целый день в поле или на прокладке дорог, а ночью танцевали. То есть представить себе такую вещь, ну это действительно то, что я слышала из рассказов. И то, что запечатлено на вот этих документальных каких-то примитивных лентах. Это очень интересная вещь. Почему? Потому что человек этого хотел. Потому что человек к этому был готов. То есть тогда ты можешь преодолеть все трудности. Теперь самая простая вещь. Я не знаю, вы с этим когда-нибудь сталкивались?
Конечно.
Я видела это, честно говоря, явно со стороны. У родственников был какой-то клочок земли, который они получили с работы. Значит, построили там они какой-то шалашик на этом клочке земли. и нужно было эту землю обрабатывать. Картошку не сажали, но что-то начали какие-то деревья. Тяжелейший труд. Это считалось отдыхом. То есть после недели отработали, ехали там на этот клочок земли, получали удовольствие.
Каждый день после работы ехали.
Нет, тоже у меня мои родственники, они разъехали. Правда, результат был, как вы можете догадаться, несмотря на то, что выписали журнал, там чего-то огородник и садовод, по-моему, назывался. Это не помогло.
Это не сорняки, да.
Как правило, да. Но я просто обратила внимание, что заставь человека вот так вот тяжело работать, он будет в отчаянии. Но когда он сам говорит, он этого хочет, разумеется. «Вальзе адерех, амруха хамейну зихонам ливраха, ках и дарка шель Тора, пад бемелах тохель, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען. Теперь давайте посмотрим, для чего приводится эта цитата. Значит, это знаменитое место, что вот таков путь Торы, то есть обретение Торы. Это хлеб с солью, и вода в ограниченном количестве, и спать на земле. Сейчас он объясняет, что он имеет в виду. שהוא כלל ההרחקה בתכלית מן המנוחות והעידונים. אז ודוני имеется то, что нужно действительно исключительно хлеб с солью и в ограниченном количестве вода и спать на земле. Но о чем тут речь идет, что нужно избегать то, что он называет менухот ваидуним. То есть излишнее вот это стремление к комфорту, излишнее стремление к удовольствиям, оно на самом деле будет препятствием немыслимым. Почему? Потому что если это для человека так важно, то именно этим он будет заниматься. И это будет для него препятствием, кроме того, о чем мы говорили, лень. А тут еще нужно... Условия должны быть идеальные. Я не знаю, я думаю, что каждый из нас с этим сталкивался. Я хорошо помню, что, ну, скажем, в детстве, в молодости, я для того, чтобы сосредоточиться, я должна была обеспечить себе полную тишину. В Израиле, слава Богу, это невозможно. И нужно каким-то образом приспосабливаться к тому, ты должен научиться работать и в тех условиях, которые существуют. Якобы я до определенного возраста утверждала, я ничего не могу делать. Почему? Потому что нет условий. Потому что шумно, потому что так, потому что сяк, еще каким-то образом. Но если ты знаешь, что ты должен эту работу сделать, по ходу преодолеваются какие-то препятствия, которые существуют, и что интересно, человек не обращает больше на это внимания настолько. Сейчас появилась новая такая вещь, которая на меня не действует, но я знаю, что на многих замечательно действует. Как это называется сейчас? Белый шум.
Чего?
Белый шум. Никогда не слышали. Это очень интересная вещь.
Фон,
совершенно верно. Совершенно верно. Это фон, звуковой фон. Когда есть посторонние какие-то помехи, человек включает вот этот белый шум. Обычно это какие-то производственные шумы. Не очень громкие, простите, это не дрель, которая у меня сверху, это не молоток, который у меня рядышком, это какой-то производственный шум, но относительно...
Однотонный.
Совершенно верно. И считается, что вот этот звуковой фон гасит другие какие-то звуки.
Заслоняет.
Это верно. Это верно. Но момент достаточно интересный. То есть вот это «пад бемелах тохал», он говорит не о том, что нужно отказаться от всего и свести свои потребности до минимума, о чем мы постоянно говорим. Или в другом варианте, как мы понимаем это место в Пиркей Авот, что если таковы будут условия твоей жизни, это не должно тебе мешать. Он продолжает, на самом деле нужно свести свои потребности до минимума только для того, чтобы это не было для тебя препятствием. То есть вот это стремление к покою и стремление к удовольствиям, это то, что тебе будет мешать.
Ну вот этот шум, который машины сейчас едут, это оно?
Да. Они то шумят, особенно если мотоцикл.
Да. Я вам должна признаться, что у каждого по-своему, конечно. Я помню, случайно попали, это был 91-й год, по-моему, с этой попыткой переворота в Москве. Как раз мы 91-й оказались недалеко, ну, относительно недалеко от Москвы, под Москвой. И я помню, что ко мне пришли люди, там много людей собралось, был большой семинар. Пришли люди и сказали: ты знаешь, никто не уверен, встретимся мы когда-нибудь или нет. Давай, коль скоро уж так, давай чем-то позанимаемся. Была ночь. Мы сидели, занимались. Нормально. Потом мне сказали, что мимо проходили танки. Я ничего не слышал. То есть именно так, где-то под Звенигородом, именно там проходили танки. Я не слышала, я понимаю, что никто не слышал. То есть есть вот такие ситуации. Даже без вот этого белого шума. Как?
Всевышний вас кипарбазы прикрыл просто. Да. Вот этого кошмара.
Каким-то образом. Ой, от мимо всегда я загирут. Зрезут, простите. Еще, что еще препятствует вот этой расторопности, или, как мы сказали, что мешает мне действовать? Уров хапахат. Ой, вегоде ламура, мин хазман ветольдотав, а это актуальная штука. Что мешает, это страх, и, видите, два понятия, которые, я надеюсь, что вы мне объясните. Какая разница между пахад и между мора?
Страх и опасение.
Мора. Ир-а.
Трепет. Опасение.
Объясняют нам так, что страх, совершенно верно, это страх перед очевидным. Это страх физический, совершенно верно. Мора, ир-а, это и страх перед опасностью, но страх от чего-то, перед чем-то отдаленным, перед возможностью, как мы сейчас увидим, тут сказано так: мора миназман ветольдотав. Это страх перед происходящим. Это страх, что будет. Страх, как будут развиваться события. Нет, ир-а намного сильнее, чем тревожность.
Что день грядущий,
то, что мы сейчас говорим харада, в современном языке, это вот эти, вот эта тревога, вот эти опасения. Ир-а это намного сильнее. А теперь объясняется. Значит, что мне мешает? Страх перед реальностью. Я вижу, как складываются обстоятельства. И также страх перед тем, что может быть. К чему это приведет. Сейчас он объяснит. Кипам ира миакор о миахом. Иногда человек боится холода. Или боится жары. Я больше жары, но не важно. То есть... Ну и сообщили, что будет хамсин. Что человек говорит: завтра мне нужно выйти из дому. Или сообщили, что будет ливень и что будет холод. Ну, в такой холод, ну чего на самом деле? Подождем. Упаам мигапгаим. А еще человек боится... Пега, это на самом деле, это какие-то неожиданные бедствия. Это в современном языке, да, есть у нас пигуа, теракт. Но на самом деле это всякое может случиться. Упа минахолаим, а еще человек боится болезней. Упа минаруах, иногда он боится ветра, то есть погодные условия. Вехен кайоце базе. Удивительная штука, сейчас вы увидите... пример замечательный. То есть лень существует. Желание, чтобы все было тихо, спокойно, комфортно, существует. Теперь на самом деле человек должен объяснить. То есть мне стыдно признаться, что, в общем, я человек ленивый. Что я говорю? Ну, это жара невыносимая, холод невыносимый, ветры невозможно устоять.
Шум.
О шуме мы уже говорили, все, больше не надо.
Шум самый большой.
Совершенно верно. То есть страх, как бы чего ни произошло, как бы где-то не было травмы, как, не про нас будет сказано, как бы не было какой-то болезни, как бы не заразиться, не простудиться и так далее и тому подобное. А вот вам примеры. Гуа иньян шамар шлумо алава шелом. Это пример из Мишли. Амар ацель. Шахал бадерех. Ари бена реховот. Это знаменитая вещь. Это чудная... Чудный пример. Шахаль и Ари – это два названия льва. Вы знаете, что в русском языке есть только один лев, да. И больше никаких синонимов. Есть шахаль, есть Ари, есть Арье, есть Кфир. Есть еще на самом деле несколько возможностей назвать льва. Это в Танахе. Да-да-да. Шахаль, да. В русском языке Сахаль это лев. В русском языке есть одно единственное название. Но о чем Шломо говорит?
Шакал это не от Шахаля.
Нет, не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Амара цель. Ленивый для того, чтобы оправдать свою лень. Что он говорит? Лев на дороге. Сейчас вы увидите интересную формулировку. Лев на дороге. И лев между улиц. То, как это понять? Квалгину хахамейну зихонам левраха. Хамида газот. Ваихасуа элахатаим. Вот тут очень интересный поворот будет. Мудрецы считают вот это свойство... когда человек не только ленив, но еще и объясняет свою лень объективными какими-то причинами, своими страхами. Говорит удивительный момент такой. И приписывают вот это странное свойство грешникам почему-то. Умикра месаену дихтив. Пророк Ишаяу говорит, тут поддержка вот этой точки зрения, «Пахаду бецион хатаим». Это очень, очень интересное место у Ишаяу. Тот период, о котором он пишет, он страшнее того, в котором мы сейчас находимся. И он почему-то говорит не страх охватил людей. Нет, он говорит, «Пахаду бы Цион хатаим». В Ционе, это Иерусалим, это центральное место, страх у кого? У грешников. А хазара ада ханафим. Тоже удивительная штука. А трепет объял дрожь. Рада это дрожь. Трепет объял ханафим. Ханафим это льстецы, или лицемеры. Вот какой удивительный момент, что и страх, и трепет, почему-то Ишаяу говорит, что без наличия греха, какого бы то ни было, этого не должно быть. Ну, попробуем понять. «Адше амар эхад минагдулим» – это цитата из Масехет Брахот.
Грешник.
Что он говорит? Говорит своему ученику. «Бир ото ото митпахет» – Рав, учитель, видел своего ученика, что тот боится. Что он говорит ему? Хатааат, ты грешник. Это как? То есть я то, что я испытываю страх, дает кому-то возможность назвать вещи своими именами, чего человек боится. Простите, это когда он считает, что он наказание заслуживает. Он бед заслуживает. Это еще хорошее состояние на самом деле. Помните, есть такое место очень известное, это Хумаш Дворим, когда отправляются на войну. И вот уже все выстроились, все вот эти боевые порядки. И выходит Коген Машуах Мильхама, то есть вот тот Коген, который сопровождает войско, и говорит: тот, кто построил дом, но не жил в нем, тот, кто насадил виноградник, но не ел от него, тот, кто обрутился с женщиной, но еще не доведен этот брак до завершения, пусть возвратится. А подразумевается удивительная штука, тот, кто испытывает страх, пусть вернется, и почему, вы помните, чтобы иначе он повлияет на других. Вот уходят люди, никто не знает, по какой причине человек ушел. Дается возможность этому испытывающему страх уйти, не называя вещи своими именами. И объясняют там мудрецы. Страх испытывает только тот, за кем есть грехи. Но это высокий уровень, это тот период, когда человек знает, что коль скоро за ним не исправленный грех. Как мы будем дальше говорить, боевые действия – это реальная опасность. А тут вот какая вещь интересная. Вот это определение. «Эла альзене эма, птах бе Хашем». Это знаменитое место из 37-го Мизмора Тегилим. Что здесь сказано? Надейся на Господа, доверяйся Господу. И делай доброе. Шхан эрец, находись, обитай на земле. Урэ эмуна. Это очень одно из интереснейших словосочетаний. Что такое эмуна, как в свое время Рав Мойше Шапира называет книгу, вышедшую при его жизни в свет. Что такое эмуна? Это через айн. Буквально паси веру, простите. То есть, оказывается, веру нужно лелеять, веру нужно пасти. Ее нужно поддерживать всеми возможными способами. То есть как это делается, над этим нужно работать. То есть битахон по определению не означает пассивность. Вот это упование на Всевышнего не значит, что человек считает, что и без него все будет сделано. Все готовым спуститься сверху. Нет, сказано, уповай на Всевышнего, надейся на Всевышнего и делай добро. И это переход очень интересный там у Давида. Шхан эрец, а где мы еще можем жить? На Луне, что ли? Что такое живи, обитай на земле? В тех условиях, которые... В тех условиях, которые у тебя есть. Mm-hmm. Эти условия могут быть достаточно непростыми. И поэтому веру нужно лелеять. Веру нужно пасти. Заботиться о том, чтобы она на самом деле укреплялась.
Сейчас вот эти парадоты.
Как?
Парадоты.
Понимаете, тут такая интересная вещь. Мы объясняем тревоги, тревожное состояние. Сейчас принято объяснять, что мы живем в таком темпе, что мы живем в таких условиях, постоянные какие-то неприятности, постоянные... Так вот удивительная штука. То есть если мы не будем понимать это в буквальном смысле, я предлагаю самый простой подход. Тревоги у каждого из нас есть. У каждого из нас есть, вне всякого сомнения, что будет, как будет, а как... Вот где человек проверяется, как он эти тревоги преодолевает? Он позволяет этим тревогам руководить собой?
Нет.
Нейтрализовать себя полностью? Очень опасная вещь.
Смотря какие тревоги.
Так вот удивительная вещь. Смотрите. Не случайно здесь есть вот этот «Бутак бе Ашем бе Асектов». Это два совета очень важных. Не сказано «делай добро», то есть действуй, и попутно, естественно, надейся на Всевышнего. Здесь Давид говорит, что отправная точка должна быть вот это доверие по отношению ко Всевышнему. Но доверие, которое не ведет к пассивности, а наоборот. Это источник силы. И тогда... появляется устойчивость. То есть я знаю, что в конечном итоге все зависит от Всевышнего, при условии, что я делаю все от меня зависящее. И начали мы с «Птах бе Ашем». В конце мы видим, есть потом две ступеньки, вот это действие и стабильность на земле, устойчивость на земле, а потом «Ур-э эмуна». В этих условиях тоже над укреплением веры нужно работать, ее нужно пасти. Простите, как человек пасет своих овец или своих коз, или своих коров? Что это значит? Кстати, мне всегда нравилось, что в русском языке есть милейшее выражение «пасти внуков».
Конечно.
Очень похоже. То есть это как оберегать от опасности,
да, все
удовлетворять все потребности. По этой причине, говорят мудрецы, проверка для будущего царя – это пастушество. Моше пасет скот, потом пасет всех нас.
Авраам
Давид тоже. Пасет, Авраам тоже. Давид нет, пасет скот, потом пасет всех нас. То есть якобы навыки вот этого пастуха, Они очень интересные. То есть заботиться не о себе, а заботиться о твоих подопечных. Как?
То есть в итоге мы старые.
Всевышний. Она Всевышний. Всевышний. Кстати говоря, вы наверняка... Это правда. Это правда. Неужели вы не помните, что Рош ха-Шана Йом Кипур, мы есть совершенно замечательный пиюр. Что ты нас пастух, а мы твое стадо, в частности. Но там есть очень интересно, ты наш царь, а мы твой народ. И там перечень очень интересный. В частности, есть, да, ты наш пастух, а мы твое стадо. Цунха. Совершенно верно. Итак. Клалошель дава. Царих шеясим адам этацмо, арай баолам. Векавуа баавода. А вот тут уже имеется в виду очень интересная вещь. То есть человек должен видеть, что он временным является в мире, до 120 лет, но все-таки временным. Кавуа, постоянство у него есть на работе, но, простите, в виду имеется не работа в конторе, а имеется в виду служение Всевышнему. А вода не случайно, он употребляет это слово, вы помните, эвет, раб, а вода, работа в буквальном смысле, это служение Всевышнему в качестве раба. В качестве вот этого наемного работника, в качестве вот этого паденщика, о котором мы только что говорили. Царих шеясима адам, это цмо арай, удивительная формулировка, арай ба олам векавуа ба авода. Итраце, ба истапек бехоль иняней ха олам, бема шемиздамен ло. Интересный, интересный момент. Что значит видеть себя временным в этой земной действительности? Он объясняет. Оказывается, итрацева истапек. Итраце – это от слова рацион, то есть быть довольным. В истапек – это яфе. Это сипук, как вы сказали, это сипук ацорех. Это удовлетворение потребностей, проще говоря. Пользоваться тем и быть довольным тем, что этот мир тебе предлагает. Как это понять? Шемиздаменло. Как это понять? Человек находится в определенных условиях. Миздамен – это то, что этот мир тебе приготовил. То есть каждый из нас находится в определенных условиях.
Издамнут – это слово.
И когда мы издамнут – новое слово. Зимун или леиздамен – это то, что уготовано тебе. То есть этот момент любопытный. Это в том смысле, что мы приглашаем всех участвовать вот в этой брахе. В этом вы правы. Но момент очень любопытный. Помните определение в Пиркей Авот? Кто богат, доволен тем, что у него есть. Кто беден, отталкиваясь наоборот, тот, кто недоволен тем, что у него есть. Так вот здесь удивительная вещь. Для того, чтобы видеть свое постоянство в служении Всевышнему, оказывается, нужно довольствоваться тем, что этот мир тебе предлагает. А момент очень интересный. Если этот мир мне предлагает много, это и Хафец Хаим об этом говорит, и многие-многие об этом говорят. У человека есть больше, чем ему нужно. Как он должен это понять? Оказывается, это подсказка ему, что он должен помогать тем, у кого нет. У человека мало, но он должен понимать, что это достаточно для того, чтобы исполнить свое назначение в этом мире. То есть момент очень интересный. Есть, кстати говоря, основание для богатого и для бедного ничего не делать. Богатый говорит, у меня слуги имеются. Бедный говорит, ну сколько бы я ни трудился, все равно ничего не изменится. То есть мы это часто видим у мудрецов, что отправная точка – это моя лень. То, что есть богатство, нет средств к существованию. Здоров человек, болен человек – это только объяснение, почему я не делаю что-то и почему я веду себя определенным образом. Ваиках мин хабабе ядо. Тоже интересный момент. Что мы получаем от этого мира? То, что нам посылают. При условии, что я не должна сидеть и ждать, пока чего-то там, простите, с потолка свалится. Но когда доступным для меня что-то становится, я должна понять, что это послано мне Всевышним. И тогда человек будет доволен тем, что есть у него. Кстати, не запрещено улучшать свой уровень жизни, повышать свой уровень жизни. Что запрещено? Страдать от того, что у других есть больше. Кстати, это никогда и никому не помогало. Это разрушает изнутри, это постоянная горечь, почему у других есть то, чего у меня нет, и мне бы вообще-то это вполне пригодилось больше, чем всем остальным. Ваие рахок мина менуха, векаров ле мелаха уле амаль. Тут мы говорим сейчас не о вода, говорим о том, что человек должен рахок мина менуха, не должен видеть ценности, не должен стремиться добиваться покоя. Сейчас мы вспомним какие-то примеры. Векаров ле мелаха уле амаль. Мелаха – это работа, это то, чем человек добывает средства к существованию. Как Софа мне подсказала, амаль – это тяжелый труд, обычно физический труд. Ваие нахон либо батуах бе Хашем. А вот это удивительная вещь. При том, что ты не стремишься к покою, при том, что ты готов трудиться. Почему-то дальше сказано, что человек должен полагаться на Всевышнего. Потому что если он только трудится, не надеясь на Всевышнего, не видя никакой связи на самом деле. Есть такая фраза, с которой вы наверняка сталкиваемся. Этот мир жесток, этот мир... Да. Такой-то и еще какой-то. Когда человек не чувствует вот этой связи со Всевышним, а связь – это доверие к нему. Это то, что мы называем битахон. Он не видит помощи свыше. Это удивительная вещь. То есть даже тогда, когда он получает что-то, он приписывает это себе, приписывает обстоятельствам, но не видит на самом деле, как Всевышний ему помогает. И так трудиться, вне всякого сомнения, и надеяться. И понимать, что помощь именно оттуда. Вело ира митольдота зман увгаав. Вот это то, что для нас сейчас очень важно. Если ты делаешь то, что от тебя зависит, и то, что ты можешь делать, не только для себя, но и для окружающих, это удивительная вещь. Надеяться на Всевышнего, результат, смотрите, как формула построена, интересно. То есть твой труд плюс надежда на Всевышнего, равняется это чему? Ты не будешь бояться обстоятельств. Видите ли, это ситуация, с которой все мы сталкиваемся. Вот эти... Тольдот азман убгаав – это события, простите, тяжелые события. Пега – это вот та беда, это вот тот, как Софа сказала, пигуа. Это современный вариант. Почему? Потому что я знаю, что я пытаюсь, сейчас мы об этом будем говорить, пытаюсь предотвратить нежелательные какие-то вещи, зная, что одна сама я своими силами ничего не добьюсь, но, надеясь на Всевышнего, я действительно могу преодолеть вот эти тревоги, вот эти страхи, а иначе невозможно. Вы наверняка знаете из собственного опыта. Когда человек ничего не делает, страхов больше, тревог больше. Когда он что-то делает, смотрите, если мне звонит женщина где-то из-за границы и говорит, что родственники или знакомые, у них что-то происходит тяжелое, она очень переживает за это. Первое, что я ей скажу, как вы думаете?
Молись.
Совершенно верно. Читай ты или молись. Почему? Совершенно верно. Тогда, когда физически ничего невозможно сделать, то есть ты уже сделал все, что можно было, ты сидел рядом, ты помогал, насколько ты мог, а сейчас есть ситуация, когда ничего физически ты не можешь сделать. Вот это чувство, что нужно молиться, нужно читать Тегилим, это облегчение не только тому, за кого я молюсь, но это и облегчение мне. Это очень, очень серьезная вещь. Мы не всегда сознаем это, но когда мы молимся за кого-то, мы получаем поддержку сразу. Это чувствуется удивительным образом. А как вы наверняка помните, я много раз об этом вспоминала, есть интересные исследования. Может быть, вы помните, мы давно, но об этом говорили. Разделили, простите, подопытных на три группы. Люди, которые находились, ну, примерно в тех же условиях, та же болезнь, в общем, то же состояние, за треть этих людей молились, и они знали, что за них молятся. За треть молились, но они им не сообщали, что за них молятся. За треть не молились, и они знали, что за них никто не молится. Результаты удивительные были. Знает человек, что за него молится, или не знает, это поддержка. А вот когда человек знает, что за него никто не молится, никто не интересуется им, вот это была контрольная группа, на которой были видны все нежелательные последствия. Это действительно так. Но не проверяли еще одну вещь. А если бы я этот эксперимент ставила, я бы проверила. Я уверена в том, что те, кто молились, и в первом, и во втором, варианте, тоже почувствовали бы мою поддержку. А человек, который знает, что кто-то в беде и за него не молится, это сложная штука. Мудрецы говорят так, что если нас просят, мы знаем, и по какой-то причине не молимся, то это проявление жестокости. Человек не знает жестокости. Это акзариют. Если меня просят за кого-то молиться, я говорю, времени нет, настроения нет и тому подобное, и так обойдется. За него уже и так молятся. Оказывается, это во всех вариантах, это жестокость, а не только лень. А теперь интересный переход. Да, пожалуйста. Да, конечно.
Часто там пишут, в Фейсбуке, например, дали в группу, там, пожалуйста, молитесь там за такого-то, с такого-то, с такого-то. Вот что при этом подразумевается? Все-таки читать псалмы или просто сказать «Бутерфлаш Дума», вот имя такого, имя мамы? Что?
Обычно, понимаете, тут
это
такая...
Это понятно, как молитесь. Да, когда вы за чушь, это...
Когда...
Там очень много этих списков, это надо просто
с утра... Да, вот еще что-то пострадали, привозили, и на Мироне. Вот,
понимаете, грамотно составленная просьба, она такая. За такого-то молиться такой-то мизмор Теилим. Это грамотная просьба. Да. Молиться за список, не знаю, из 100 имен... Если у вас есть возможность, хотя бы за часть из них, но это, если это больные, то понятно, это Рафаэну. Вы вставляете в эту браху, вставляете весь этот список. Не больше 30 дней.
Не больше 30 дней.
Вообще-то, тот, кто просит молиться за кого-то, должен вовремя сообщить, что спасибо, человек выздоровел, или больше не надо, и так далее. Но этого не делают. Это
30 или 40 дней?
30.
30, да? Потому что всегда почему-то вот считаешь,
что
30, да?
Знаете, тут такая штука. Кстати, у нашей общей знакомой, она меня всегда этим потрясала. У нее в Сидуре целый список за тех, за кого она молится. Это совершенно потрясающая вещь. Это из года в год. Из года в год я вижу эту мою знакомую с колоссальным списком у себя, у нее в Сидуре. Это правда. Не только в этом, но мама
Сидика.
Удивительно хорошо.
Плохого ничего нет.
Удивительно хорошо. Удивительно хорошо. Она знает, за кого она молится. Смотрите, тот, кто просит вас молиться за кого-то, должен позаботиться о том, чтобы... Если человек выздоровел, вам должны сообщить. Конечно. Если больше не надо по другим причинам, не про нас будет сказано, тоже вам должны сообщить. Но обычно этого не делают. Вот это наша общая знакомая, она совершенно замечательно молится за тех, о ком она точно знает. Когда нужно, сколько нужно.
Понятно,
это редкий, это редкий случай. Ну да, за незнакомых немножко сложно.
За незнакомых тоже можно.
Конечно, можно. Конечно. Если вы прислушиваетесь, то в синагогах сейчас делают мишеберах. Все те, кто пострадали, там пострадали, еще где-то раненые и так далее. Но по сути, смотрите, обратите еще, пожалуйста, внимание на такую вещь. Там, где есть вот эта вставка, мы всегда говорим «бетох ша холей Исраэль». Практически мы молимся за всех, кто нуждается в исцелении. И это нужно помнить. И даже если фактически я вставила только, не знаю, 3, 4, 5 конкретных имен людей, которых я знаю, я имею в виду все, кто нуждаются в исцелении, за них я молюсь. Это надо иметь в виду.
Если нельзя прибавить, кроме исцеления, еще что-нибудь?
В других местах.
Вот здесь.
Рафаэну.
Рафаэну. Исцеление можно сказать... От слова «Буколь дворим».
Нет, в другом месте.
Здесь шма нельзя колейна. Сказать?
Это «Шмаколейн».
«Шмаколейн».
«Забреют» — это только «Забреют».
Нет, это только «Здоровье», да.
Может, у меня есть грецец, который больна. Она говорит, знаешь, говорит, вот не говори вот, «Рафаэну», а вот именно «Шмаколейн». Я говорю, почему? Потому что говорит, мы я на себя, когда я это произношу, вот ее имя, имя мама, ты перезываешь... там наверху, чтобы пристально на нее посмотрели.
Нет, мы добавляем бы токс архоле Израиль среди всех больных Израиля.
То есть все нормально, можно продолжать.
Да. Но если она просит о чем-то, делайте то, что она просит.
То, что просит, да.
Несмотря на то, что она не права.
По списку мне легче. Она боится. Но ей так объяснили.
Смотрите, если то, о чем человек просит, надо делать. Хотя на самом деле она ошибается. И все равно это не надо переубеждать. Вернулись. У нас сейчас интересный переход, вы увидите. Шема Тума. Арей Мацину. Шехинбу хахамим бехоль маком, шеишмур адам эт ацмо, шмира меула, вело ясим ацмо бесакана, афилу ху цадик увал маасим. Интересная вещь. Только что мы говорили. И тогда, когда обстоятельства непростые, и тогда, когда есть опасности, есть причины для этих тревог, есть причины для страхов. Как мы видели с вами? Уже два раза мы этот момент видели. Помните, один вариант – это надеяться на Всевышнего, это действовать, это чувствовать себя уверенно и заботиться о своей вере. Второй пример, который мы видели здесь, то, что помогает не бояться вот тех событий, каких-то угрожающих вещей, что, как он теперь переходит удивительным образом. А что, если человек скажет тебе, и он будет совершенно прав, что мудрецы обязывают нас, чтобы человек берег себя, шмира меула, чтобы он берег себя очень, «Вело ясим ацмо бесакана, афилу гу цадик, убаальма асим». Обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу. Оказывается, беречь себя и стараться избежать опасности, вернее, не подвергать себя опасности даже тогда, когда человек является праведником, Бааль Маасим, у него много добрых дел. Почему нужно об этом говорить? То есть только что мы говорили, нужно быть активным, нужно не бояться, нужно делать, невзирая на то, что ты явно видишь какие-то реальные угрозы, еще что-то. А тут какое замечание удивительное. Как мы понимаем, что значит избегать опасных ситуаций? Предложите мне, пожалуйста, как что, это что? Делать. Избежать опасности. Как мы это делаем?
Ходить ночью в развалинах, например.
Это хорошо. Это хорошо. Но что мне делать, чтобы избежать опасности?
Не подвергать себя.
Не ходить на красный свет. Не стоять под стрелой. И не заплывать за буйки.
Хорошо сказано. Самый благополучный, самый нежный вариант беречь себя от всех возможных, предостерегаться от всего, чего только можно. Никто не скажет.
Выполнять заповеди. Начать едать правильно сделать.
Вы совершенно здорово усвоили Рамхаля. Он же нам говорит, что человек, который хочет сказать, до чего вы меня на самом деле толкаете на какие-то поступки опасные, подвергать себя опасности, то все пятое, десятое. Но мудрецы нам говорят, что человек должен себя беречь и избегать опасности, даже если он праведник, и у него много добрых дел. Проще говоря, не надеяться на то, что меня выручит Всевышний из каких-то ситуаций опасных. Не рисковать. Мудрецы имеют в виду не рисковать.
Тогда нельзя заниматься спортом.
Прекрасно.
Тогда нельзя еще чем-то.
Замечательно. Тогда нельзя переходить дорогу. Не только на красный свет, но и на зеленый тоже. Тогда не стоит выходить из дому. Даже на лестничную площадку. То есть для чего? Здорово. Для чего человек нам сейчас говорит, что ты можешь мне возразить? Только что мы говорили. Зависит от того, что ты делаешь, как ты полагаешься на Всевышнего и так далее и тому подобное. Все правильно. Это по методу Рамхаля. Но человек якобы со ссылкой на мудрецов может сказать: а я берегу себя. А я избегаю опасности. Сижу дома под столом. Как бы потолок не обвалился. Самое интересное, что может.
И стол может
обвалиться. То есть практически уберечь себя от всех возможных опасностей, мы сейчас попробуем это понять. Это сейчас Рамхаль назовет вещи своими именами, и это то, что нас касается определенно. Итак, Амру. Аколь бидей шамаим. Хуц ми циним пахим. Мудрецы говорят так. Все во власти небес, все в руках небес, кроме холода и жары. А вот сейчас надо сейчас понять. Сию секунду, умика катув. Вениш мартем ме одле навшотехем. Действительно, это из Хумаш Дворим. Есть эта мицва, определенная мицва. Нужно беречь свои души. Проще говоря, стараться себя оградить от возможных опасностей. Харейше эйн лехахлит хабитахон азе аль коль паним. Удивительная вещь. Битахон – это важнейшее свойство, которое у нас есть. Но нельзя его сделать чем-то, что такое мухлат.
Абсолютно.
Что такое мухлат? Нельзя полагаться на Всевышнего, полностью отказываясь от действия, если ты эти действия можешь совершить. Есть ситуация, когда человек только на Всевышнего может полагаться – Потому что любое движение с его стороны только приблизит нежелательный какой-то результат. Помни, что то, что сказано, мудрецы говорят так. По-моему, серый. Мудрецы говорят так. И тогда, когда острый меч приставлен к горлу, человек должен надеяться на Всевышнего. Всевышний все может сделать. А что это за такая ситуация любопытная? Если острый меч приставлен к горлу, и человек начнет действовать, простите, он только ускорит свою смерть. То есть есть ситуации,
очень когда... Очень хорошо Амар Хайям на этот случай сказал.
Интересно.
Да.
Что
если
именно?
Рог тебя вергнет в пасть ко льву, не думай, гибну, знай, переживу. Старайся изловчиться в пасти львиной, стремись к освобождению, к торжеству, и лев придет тебе с повинной.
А тут с точностью наоборот. Кстати, интересно, что это не лев, а человек, который держит меч. И определенно намерен убить того, кому он приставил горлу меч. Любое действие, кстати, нужно понять, это тоже модель. То есть бывают ситуации в человеческой жизни, когда любое движение... Даже малейшее только приблизит гибель, только приблизит какую-то беду. Тогда нужно полагаться исключительно на Всевышнего. А здесь мы сейчас увидим очень интересный момент. Что, как он говорит, «Шеэн лехахлита битахоназе аль кольпаним». То есть это отговорка. Когда человек может сделать что-то для того, чтобы помочь себе или помочь другим, и говорит, а я полагаюсь на Всевышнего, мне не нужно ни себе, ни другим ничего не буду.
А мне Всевышний помогает, как вы говорите.
А он помогает.
А мне нет, что ли?
А он помогает.
А он помогает.
Ну, помните этот глупый анекдот, но я его очень люблю. Какой? Когда человек попал в наводнение.
Да.
Ему бросают спасательный круг, говорит, нет, меня Всевышний спасет. Бросают какой-то канат, он говорит, нет, Всевышний спасет. Подплывает лодка, никак нет, меня Всевышний спасет. Вертолет прилетает, спускает лестницу, нет, не так. Оказавшись в мире грядущем, он приходит ко Всевышнему и спрашивает, как же так? Я на тебя полагался, отказался от этого, что ж ты меня не спас? Ответ в этом анекдоте следующий. Это я тебе послал спасательный круг, и канат, и лодку, и вертолет. Что ж ты не взял?
Тупой, не понял вовремя.
Вот это то, о чем мы говорим на самом деле. То есть битахон, он совершенно никогда не отрицает действия. Но что требуется? Видеть, что та помощь, которая приходит к тебе от человека, на самом деле, она пришла от Всевышнего. О, это другая вещь. Это другая вещь и очень интересная.
Что ты у нас спросил?
Это очень хороший вопрос.
Совершенно
верно. Мы просим у Всевышнего в Беркат Амазон.
Да.
Чтобы наше пропитание не зависело от кого-то, но Всевышний его это пропитание давал.
Очень интересно, это грань очень тонкая, правда?
Смотрите, нужно понять, это один из важнейших моментов. Один из важнейших моментов. Что имеется в виду? Что вместо того, чтобы идти в магазин, купить буханку хлеба, я буду сидеть в кресле и ждать, когда эта буханка ко мне приедет. Может быть, и такое бывает.
Просить буду у Всевышнего, чтобы принес кто-нибудь.
Кто-нибудь.
Ну, да. Не дай Бог просить кого-то.
А вот это очень интересная штука. И работает на удивление, когда я не знаю, как сделать это иначе. А иногда даже без просьбы Всевышний посылает. Но тут нужно понять вот что. Это, чтобы я не чувствовала себя ущемленной, униженной и обиженной, когда мое пропитание я получаю от человека, а он еще постоянно дает мне знать, что насколько я от него завишу. Это мы просим, чтобы Всевышний нас уберег. Но мы не имеем в виду, что не через человека придет эта помощь. Мы очень хорошо чувствуем, когда человек дает кому-то от чистого сердца, и по воле Всевышнего знает он это, получающий тоже это чувствует. Вот это открытая рука Всевышнего тоже. Кроме того, есть там еще масса интереснейших обстоятельств. Если я работаю, у меня есть зарплата, стабильный заработок, я тоже должна помнить, что это свыше. Нет зависимости от других людей, я не должна унижаться, я не должна просить. Вспомните один единственный момент, мы немножко продвинемся дальше. Мать пророка Шмуэля, Хана, заботится о том, чтобы из года в год доставлять ему одежку. Объясняют нам мудрецы, это чтобы он не зависел от кого-то, не просил у кого-то, чтобы он не чувствовал, что вот ему кто-то делает одолжение, мать ему приносит. Тоже, если вы обратили как-то внимание, когда Хана приводит маленького Шмуэля в скинию к Эли, она с собой приносит, приводит жертву, она... То есть для того, чтобы этот... Подчеркивают мудрецы такую вещь, она удовлетворяет все потребности этого ребенка, чтобы он не чувствовал себя обиженным, униженным, обузой для кого-то. А есть такое правило интереснейшее. Помните необходимые условия для того, чтобы человек был пророком? В частности, там сказано, что он должен быть богатым.
Это судья должен быть богатым.
А пророк? Пророк. В каком смысле богатым? Не зависеть от людей. Это не значит, что у него в банке должна быть определенная сумма. То, что мы сказали, кто богат, тот доволен тем, что у него есть. Вы это можете видеть на разных примерах. Итак, мы дошли только вот куда. То есть требуется от нас, ונשמרתם מאוד על נפשותיכם. הרי אין להחליט הביטחון הזה על כל פנים. То есть от нас требуется беречь себя, избегать опасности, не подвергать себя опасностям, когда нет в этом надобности. וחתם אומרו, אפילו לדבר מצווה. Мудрецы говорят удивительную вещь. Что даже для исполнения заповеди человек ради этого не должен отказываться от того, чтобы принимать меры безопасности. Нельзя отключать голову. Почему подчеркивают мудрецы даже для исполнения заповеди? У нас есть такое правило, что шлухей мицва и нам не зоким. Тот, кто послан исполнить заповедь, никогда не пострадает. Есть, правда, спор. Это когда человек идет исполнить заповедь, исполнить чье-то поручение, или на обратном пути. Есть несколько интереснейших точек зрения на этот счет. Но тут речь идет, что и тогда, когда мы исполняем заповеди, человек должен думать о том, не подвергаю ли я себя и других опасности, только быть очень честным с этим. Потому что есть, как мы видели, если человек ленив и хочет объяснить свое бездействие, он всегда может сказать, а как бы чего-то не произошло со мной, с другими и так далее и тому подобное. Да.
Если погромче, то туда есть как бы вот то, что вы сказали, обратно.
Это очень интересная вещь. Это отдельный вопрос интереснейший. Когда человек едет или идет исполнить какую-то заповедь, мудрецы нам говорят, что шлухей мицва, то есть когда меня послали сделать что-то для другого. Вы правы, я иду на самом деле, не знаю, радовать невесту или участвовать в брит-мила. Насчет обратно есть сомнения. Насчет обратно есть сомнения. Зависит от того, как что человек...
Когда возвращается обратно после сделанного.
Есть очень интересные моменты, что если просят у человека сделать что-то очень важное, и оно определенно связано с опасностью, то заботятся о том, чтобы и возвращаясь, он тоже исполнял какую-то заповедь. Есть такой вариант. То есть не только послать, пойдите туда-то и туда-то, сделайте то-то, принесите то-то, скажите то-то, но и позаботиться, чтобы и по возвращении он тоже оставался вот этим посланцем для исполнения чего-то. Но смотрите, какой тут переход удивительный, новый. Итак, лентяй может сказать, но нам мудрецы сказали, что нужно себя беречь, остерегаться и так далее. Что говорит Рамхаль? Да. «Ки еш ир-а, ве еш ир-а». Я думаю, что мы не дойдем здесь до самого важного, но по меньшей мере это надо понять. Есть разные виды страха. «Еш ир-а реуя, ве еш ир-а шота». Есть страх оправданный, и есть страх глупый. О чем речь идет? Мы сейчас увидим это объяснение удивительное. Ешь битахон, да ешь голелут. Сначала мы сказали страх, разные виды страха. Оказывается, и то, что мы называем битахон, вот это упование на Всевышнего и доверие к нему. Оказывается, есть два понятия. Он не употребляет, смотрите, по отношению к страху, он говорит, есть страх оправданный и страх глупый. Нельзя сказать, что есть глупый битахон, простите. Он называет это еще интереснее. Ешь битахон, ешь голелут. Голелут – это глупость, это поведение неразумного человека от начала до конца, которое он выдает за битахон. Голелут. Это глупость тоже. Это бессмысленное поведение. Но человек его выдает якобы за свое доверие по отношению ко Всевышнему. Кигине. Адон Баруху. Аса это Адам баль сехель нахон, усвара нехоха, леханхиг ацмо аль дерех тов, лейшамер мин адварим хамезиким, ашер нивреу лаонеш эт арешаим. Удивительная штука. Всевышний сотворил человека разумным существом. Для чего мне нужен разум, в частности? Для того, чтобы остерегаться опасных каких-то вещей. А для чего вообще опасные вещи в этом мире существуют? Для того, чтобы... Увидите очень необычный момент. Для того, чтобы служить наказанием для грешников. Удивительная вещь. То есть, если ты не относишься к этой категории, и пользуешься своим разумом, сейчас мы увидим, то ты будешь знать, чего опасаться, а чего не опасаться? Смотрите, как он объясняет. У Миши Ирце, Шело инхаг ацмо бедерех ахохма, ваявкир ацмо лесаканот. Когда человек не хочет вести себя, дерех ахохма — это по-умному, не хочет вести себя так, как мудрецы нам рекомендуют, и будет подвергать себя опасности. Гине эйнзе битахон. Удивительная штука. Когда человек не остерегается реальных опасностей, это не называется битахон.
Так еще разочек.
Когда есть опасность, реальная опасность, не знаю, вирусы, все что угодно, человек говорит: меня это не касается. Почему меня это не касается? Всевышний меня бережет. Кто тебе сказал? То есть то, что он нас бережет, сомнения нет. Но заслуживаешь ли ты того, чтобы для тебя совершено было чудо? Вот это нет. То есть удивительная штука, когда человек отказывается вести себя так, как предписывают мудрецы, якобы под тем предлогом, что он надеется на Всевышнего. Это удивительные вещи. То есть то, что, с чего он начал, что есть страх и есть страх, есть битахон и есть неоправданное, глупейшее поведение. Между двумя этими вещами нужно видеть разницу. Как он говорит? «Ваявкир ацмоле саканот». Хефкер – это когда это бесхозное имущество. То есть человек подставляет себя под опасности, когда в этом нет ни малейшего смысла. Это не называется битахон эла голелут. Это бездумное отношение и к себе, и к окружающим тоже. Вегинегу хоте. А вот теперь посмотрите, как любопытно сказано. Только что мы видели. Это Рамхаль об этом говорит во многих местах и в разных своих книгах. Для чего существует зло? Для чего существуют опасные, вредоносные какие-то вещи? Что он только что сказал? Это наказание для грешников. Сейчас он дает какое-то очень интересное определение, что такое грешник. Я понимаю, что грешник – это тот, кто нарушает заповеди, грешник – это тот, кто не соблюдает заповеди. У меня какое-то представление довольно четкое. Я даже пальцем могу показать. Этот не соблюдает субботу, этот еще чего. Понятно, что это грешник. Теперь глядите это определение, только хотя бы это я хочу вам показать. הנה הוא חוטא, במה שהוא עושה נגד רצון הבורא, שרוצה שישמור אדם את עצמו. Удивительная формулировка. Грешником является также тот, кто не исполняет волю Всевышнего. А в чем состоит воля Всевышнего? Чтобы человек себя берег. Интереснейшая вещь. То есть, если ты не выполняешь волю Всевышнего не только в том, что ты не соблюдаешь субботу, не про нас будет сказано, ты не соблюдаешь кашрут, понятно, что это нарушение воли Всевышнего. Но есть еще другой вариант нарушения воли. Ты нарушаешь его волю, которая состоит в чем? В том, что чтобы человек себя берег. Венимца. Шемильват хасакана хамудбат бадавар. И тогда, кроме опасности, которая связана с каким-то предметом. Только что кто мне совершенно справедливо сказали, не останавливаться в развалинах, не искать, не знаю, не стоять под стрелой башенного крана и так далее. Опасность не только в этих развалинах. И не только в этой стреле башенного крана. Видите, что он говорит? Мильвада сакана хамудбаат бадавар ашер гу алуль элеа. То есть не только вот эта вещь представляет собой опасность. Мипней хисарон шмирато. Простите, мипней хисарон шмирато. И не одгу митхаев бенавшо, бекум веасе, бехет ашер ху хоте. Погодите. Значит, вот какая-то опасность. Конкретная опасность. Мост, который должен обвалиться. И человек идет по нему, потому что он хочет показать, что он ничего не боится. Он не спасается от какой-то, от преследователя. И тогда не станешь разбирать, устойчивый, неустойчивый. Значит, что он говорит? Что опасность не только в конкретном предмете. И ты не приложил минимальных усилий для того, чтобы себя уберечь. Но есть еще удивительная вещь. Человек совершает грех какой, о котором мы только что сказали. Он не исполняет волю Всевышнего. Якобы ошибка наша, она вот какая. Да я забочусь о себе, чего вы от меня хотите? Заботясь о себе, нужно помнить, что ты исполняешь волю Творца. И тогда это... Как мы понимаем, мы уже сейчас можем это понять, поскольку я уточню это только на следующей неделе. Если я говорю, я забочусь о себе, исполняя волю Всевышнего, я не буду поступать безрассудно. Но я и не буду также бояться того, чего бояться не нужно. Об этом мы будем говорить. Это конкретный, действительно... вопрос, с которым нам нужно будет сейчас разобраться. Да.
Как же вот то, что случилось буквально перед Шивоутом в Ивадзене, в Эцепрессиве, да, было не достроено синагогу, не достроили буквально уже до последнего, прям чуть ли не до Шкии. Понимаете, запретили.
Никто не запрещал.
Запретили абсолютно, потому что оно было недостроено.
Никто же так валил.
Запретили.
Что за фигура? Смотрите, мы действительно не
знаем. Мы все же, к сожалению, знаем. Тем не менее, люди пошли, причем там даже дети, вот понимаете, вот эти последние вот эти трибуны, они скрепляли там...
Дети скрепляли буквально веревками.
Я вам еще раз говорю, что запретили вообще туда ходить.
Никто ничего не знает.
Понимаете, я с вами согласна, но мы к этому... Смотрите, мы к этому вопросу вернемся.
Есть подробное письмо Карлинского рыбы, если вам интересно.
Скажите. Смотрите.
Вся постройка уша. То есть все было по объявлению.
Я это слышал. Смотрите,
они не достроили последние 8 вот этих вот верхних трибун.
Они все достроили. Они достроили плохо.
Ну, у тебя же там в этом были дети, но они же там и были.
У нас девочки, которые тоже дети были.
Не девочки, я знаю.
Смотрите, проблема заключается вот в чем.
Я думаю, что сейчас мы должны набирать то, что к пользе Ам-Исраэля. Быть только синагогой Ам-Исраэля в наше тяжелое время. Ни в коем случае не набирает факт.
Тут вот какая.
Ничего там запрещено не было.
Когда это последнее слово, мы вернемся к этому. Когда были у нас пророки, и когда были у нас мудрецы на уровне Раби Акивы и его товарищей, можно было пойти, и они бы точно сказали, что за что. И почему, и каковы последствия, и так далее. Сейчас мы видим только, что происходят какие-то очень страшные вещи.
Одна за другой. Одна за другой.
Не арабы, евреи.
Это
Римочка. Какое слово последнее, которое...
Последнее слово... Я вернусь, но это вот этот абзац, который называется «Даки еш ира ве ира». Мы вернемся немножко потом.
Нет, я ищу у себя, где отметить.
Вы не найдете, потому что я остановилась на полуслове буквально. То есть мы немножко вернемся назад, чтобы понять то, о чем он говорит.
Лично каждому, а не смотреть, что у кого там не сделано.
Глядите, молиться надо, и о себе заботиться тоже надо. Всего доброго.